Будь в курсе на радио «Спутник».
В Кыргызстане ликвидированы Узгенская и Наакадская противотуберкулезные больницы. Кроме того, коечный фонд Ошского центра борьбы с туберкулезом сокращен, составил теперь 135 коек. В Ошской детской противотуберкулезной больнице тоже сокращен, 70 коек осталось. И в Карасуйской противотуберкулезной больнице 40 коек. При этом Министерство здравоохранения проводит исследования и выявляет все больше людей и детей с признаками туберкулеза в регионах. По крайней мере, об этом говорят официальные сообщения и официальные цифры. В том, на самом ли деле ситуация с туберкулезом в Кыргызстане не настолько серьезная, как это кажется, по крайней мере, вот нам, обывателям, да, и как вообще все обстоит на самом деле, зачем упразднять тогда туберкулезные больницы, если ситуация настолько тяжелая. Об этом сегодня будем разговаривать мы. Меня зовут Наталья Князева. В гостях у меня Анара Мамбетситова, ведущий специалист, курирующий туберкулезную службу Управления медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения. Анара Камчебековна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Давайте, наверное, начнем как раз-таки с самого главного вопроса. Какова в данный момент ситуация с туберкулезом в Кыргызстане? Потому что я вот помню, что когда я была еще ребенком, и когда я училась в школе, к нам приходили медики и говорили, что туберкулез – это просто бич Кыргызстана, что у нас болеет огромное количество человек, и заразиться можно даже там, когда больной туберкулезом, ну, плюнул, к примеру, на улице, да, и эти испарения могут попасть к человеку с ослабленным иммунитетом, и что это очень страшно, этого нужно опасаться, этого очень много. Как сейчас?
Спасибо за приглашение и за предоставленную помощь, Наталья. Ну, скажем так, туберкулез, да, вот как вы говорите, да, это с нашего детства, и с вашего, и с моего детства, да, вот это уже давно уже по всему миру есть и будет пока, да, идет регистрация случаев. Другое дело, да, вы задавали вопрос, растет, да, растет ли. Просто вот пандемия, да, COVID-19 в 2020 году, которая была и по сей день продолжается, у нее свои коррективы вообще здравоохранения на всемирное здравоохранение, не только это нашего, да, Кыргызского, Кыргызской республики.
Давайте начнем с цифр. Сколько у нас сегодня больных туберкулезом? И если сравнить эти цифры сегодняшние с цифрами, ну, не знаю, пары лет назад, например, да, или пятилетней давности, чтобы понять, увеличивается ли количество случаев, вообще о чем мы разговариваем?
Вот, знаете, мы говорим, что не мы, а вот вообще это говорят, что как бы это растет число, да, больных туберкулезом. Нет. У нас, наоборот, уменьшается число. Другое дело, вот я не зря начинала с пандемии COVID-19. Мы все знаем, в 2020 году, как только начиналась эта пандемия, особенно как только вышел, да, у нас карантинные мероприятия противоэпидемические, у нас же не только лечебные учреждения, да, закрылись и перепрофилировались на красную зону, да, ковидных больных. Вся система, да, вот все вот, даже вы, да, вот все же мы начали онлайн работать. И, естественно, наша организация здравоохранения переквалифицировались, перепрофилировались на красную зону, то есть принимали только больных, да, ковидных. И то мест не хватало, это вся общественность знает. Тут не было доступности просто, скажем так. То есть люди не могли просто...
Ну, было сложно диагностировать, да, туберкулез, грубо говоря, да, да, потому что не было, да, больниц.
Да, да, нет, больниц-то было.
Да, просто, но они были
переквалифицированы. Люди были ограничены. Люди были ограничены, и все это как бы туберкулез и ковид, она поражает только один орган, легкие, да? И синдромы очень похожи. Так. Там повышение температуры, и тут повышение температуры. Там кашель, и тут кашель, да? То есть слабость, потливость. То есть схожие симптомы, синдромы, и люди по сей день мы знаем, что люди первым делом думают и занимаются даже самолечением. Это тоже всем известно, что это COVID. На сегодня идет дифференциальная диагностика, то есть сравнение, да, вот врачи на местах, которые обращаются больные, сравнивают. И, естественно, вот тесты наши, да, ПЦР-тесты и вакцинация уже откидывает COVID. И если туберкулез, дифференциация идет. Поэтому очень сложно сказать, что растет или снижается. Потому что поражение легких туберкулезной палочкой, да, процессом туберкулеза, это очень долгий процесс на самом деле. Поэтому очень тщательная диагностика нужна, чтобы наш первый как бы вызов, да, общественности, чтобы самолечением не заниматься. И на сегодня это всем известно, это не новость, это большинство людей самолечением занимаются. И есть стигма, вы об этом тоже знаете, и общественность тоже знает, что почему-то они боятся. Если даже люди зачастую обращаются из-за стигмы на частные медицинские центры, да, и во время пандемии тоже... Рентген, да, рентген-обследование, компьютерная томограмма тоже же была в частных руках в основном. И люди, даже зная, оказывается, мы сейчас выявляем, обращаясь в частные центры, люди, зная о своем диагнозе, они начали самолечением заниматься. Пытались и искали пути. И видите, у нас это закон, конституция, закон, и, в конце концов, программа госгарантии тоже написана. Это население, человек, да, имеет право на выбор пациента, на выбор медицинских учреждений, да? То есть выбор всегда за людьми, да. И тем не менее мы говорим, пожалуйста, обращайтесь. И сейчас мы говорим населению, обращайтесь. И очень это ежедневно есть страница в Фейсбуке у Национального центра фтизиатрии, да, и наш этот сайт Министерства здравоохранения именно вот целенаправленный этот идет, работа ведется с населением. Именно какие симптомы, что не надо бояться, надо обращаться. И на сегодня, вот, в конце концов, этот 21-й год тоже же у нас был, да, вот второй подъем, третий, да, подъем, да, вот мы ожидали вот сейчас четвертый. Будет рост или снижение, будет точно известно вот в конце 2022 года. И как раз это совпало. У нас есть распоряжение номер 9 от 2017 года, это когда даже не было даже близко пандемии, то у нас должна быть реорганизация многих противотуберкулезных учреждений. Это вот на ваш вопрос, да, вот вы же говорили, почему Сгинская, да, Накатская, Карасуевская была сокращена. Дело в том, что это, во-первых, распоряжение, да, вот вышло, и там есть план действия, который четко ясно написано, что мы должны делать, дорожная карта, и как мы должны работать. То есть мы не просто так взяли, да, закрываем. Я всем нашим гражданам, да, нашего Кыргызской республики, населению хочу сказать, что это не спонтанное решение закрытие. Всемирная организация здравоохранения, международный стандарт говорит, туберкулез на сегодня лечится амбулаторно, таблетированной формой. И вот смотрите, Наталья, в среднем они лечатся 3 месяца. В среднем 3-6 месяцев. А раньше лечились годами. Годами лечились, опять-таки, из ваших слов, да, вот они годами лечились, а потом стояли на учете, да, в советское время. Они потом их реабилитировали, да, вот отправляли и на Иссык-Куль. Я помню, в советское время мои соседи ездили даже в Крым, да, вот оздоравливали, чтобы до конца. И то это хроническую форму приобретает. Сама по себе вот туберкулезная палочка Коха, это кислотоустойчивые. Палочка, которая очень тяжело поддается уничтожению, дезинфекцию, стерилизацию, естественно, лечение. Поэтому лечение очень долгое, Наталья. И вот в среднем 3 месяца, 6 месяцев они не лечатся. И никому не секрет, что на сегодня кто будет лежать 3-6 месяцев в больницах?
Нет, ну, с одной стороны, кто согласится лежать в больницах, с другой стороны, да. Туберкулез – это ведь социально опасное, да, заболевание. Да, видите, да, вот, да, в чем,
да,
дело.
Да, да, да.
Если бы можно было как-то в закрытой форме посидеть дома, таблеточки попить, как, я не знаю, от любого другого заболевания, да? Хорошо, но ведь туберкулезом, да, 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 заражаются, да, 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 и это, да, стигма, да, такая, да, огромная.
Да, 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 да. Это стигма огромная. Мы даже в среднем посчитали, что... смотри, какая форма туберкулеза. Есть мультирезистентная форма, есть ШУЛУ форма, да, широкое спектра действия, лекарственно-устойчивая форма. Да, но они же до выявления же тоже были в семье, это в коллективе, да, в окружающей среде, это и улица, это и базар, ну, это, в конце концов, транспортная среда. В среднем они заражают этот, у нас анализ, да, работа была проведена в среднем, 3-4, да, вот, в окружении 3-4 людей, да, но вот именно в стационарах они наблюдаются, лечение, мокроту сдают, ну, это вот постепенно я сейчас мы еще придем к этому. Скрининговые методы, которые вы упомянули ранее, какая устойчивая форма, да, вот лекарства, это все именно в больницах, они это все проходят. Они все проходят, а потом только 3-6 месяцев находятся, и потом они только выписываются домой. То есть выписываются домой, но при этом условии, что они ежедневно Даже у нас был проект по видеозвонку, это лечащим врачом. Лечащий врач говорит, ты давай наблюдайся, давай принимай лекарства. И за это есть еще мотивированные выплаты. Очень много гражданских секторов, да, работает, получает от международных доноров, да, проекты. Очень много проектов, которые они сами организовывают среди пациентов, да, пациентское сообщество. И они этот, мотивируются вот, глобальным фондом ПРООН, мотивируются USAID-ом. Есть социальные какие-то пакеты, которые, чтобы они принимали лекарства. И плюс, пожалуйста, вот тебе, да, вот мотивирующие выплаты. Есть мотивирующие выплаты даже наших коллег, что они работают, да, и это же тоже работа по видеозвонку, сейчас, благо, этот мобильный телефон, WhatsApp, и они говорят, ты принимал или нет, да, вот, ну, покажись. И они работают тут и как врачи, и как психологи, и как социальную работу. Вот видите, один фтизиатр выполняет роль и социального работника, и психиатра, и для этого это мы мотивируем на каждый пролеченный случай и врача, и пациента. И работа ведется в очаге. Это очаг, это окружение, да? В данном случае пациент, дом, да, вот. И в очаге тоже работа проводится среди контактных. И вот, которые вы упомянули, вот среди детей скрининговый метод, да? Сразу перейдем, если...
Давайте мы к этому немножечко позже вернемся, раз мы начали говорить о реорганизации, да? Про лечение попозже поговорим. Вот Узгенскую на Акадскую больницу вообще закрыли. Коечный фонд Ошского центра сократили, детский сократили, Красуйский сократили. Вот, предположим, есть человек, давайте вот на примерах разговаривать будем, да? Он, пускай, предположим, чабан или фермер, да? Где-нибудь он живет в Новокате, да, предположим. Понимает, что у него кашель, что есть какие-то симптомы, ну, плохо, короче говоря, человеку. Выявить, чтобы туберкулез, ему нужно сдавать мокроту. Ему для этого нужно ехать куда-то в город, понятно, да? Но если раньше он обращался, например, у него, ну, пускай его там какие-то врачи говорили, что, слушай, у тебя что-то нехорошие какие-то симптомы, похожи на туберкулез, давай-ка ты сходи, сдай там мокроту, пускай тебя обследуют, пускай это выявят точно, и там уже решают, как поступать. Это можно было сделать где-то совсем недалеко, то теперь человеку, получается, нужно будет ехать вот из Науката в Ош для того, чтобы обследоваться и получить какое-то лечение. Не поедет он, потому что у него дома там хозяйство, у него дома дела, у него дома семья, а для этого нужно выделить огромное время и ресурсы же еще нужно выделить, деньги, да, хотя бы на ту же самую дорогу. Почему, если у нас ситуация с туберкулезом непонятно, сейчас улучшается или ухудшается, но факт, он есть. Да, он есть, и он не заканчивается, по крайней мере. Почему тогда закрывают территориальные больницы, те, которые могли по меньшей мере вовремя отследить, вовремя выявить и назначить лечение людям, которые живут в той или иной местности?
Да, давайте это насчет этот именно на Акадской.
Ну, да, к примеру, да, да, нет, к примеру, ну, на Акадской, да, да,
Узгенская больница, да, на 40 коек, которая Красуйска на 80 была. Я сама ездила в вот эти противотуберкулезные больницы. Угу. Вот. И если откровенно сказать, вот Ошская, да, противотуберкулезная больница, вы сказали 135 коек. Нет, Ошская больница приказом Министерства здравоохранения 180 коек.
Оставили.
Да, 180 коек.
Да, ну вот в новостях официальных было по-другому. Ну, да, я вам больше поверю,
да,
конечно.
Вы, наверное, мне больше поверите, 180 коек. И если вы были ваше этот расстояние Наката, Ошской больницы и Узген, как бы, я не знаю, сколько там километров я... Но больные и так, если даже вот эти больницы функционировали, больные и так ездили. Вож. Почему? Потому что у нас с Узгена больные мокрота доставлялась, если по дорожной карте, да, Узгенскую, да, этот, группа семейных врачей. Там как раз Динэксперт, аппарат есть очень хороший, картридж очень дорогой, но при этом просто мокроту даешь, и мокрота выявляет, да, по мокроте очень быстро, эффективно. И дальше переправлялись на центральную лабораторию в Бишкек, при Национальном центре фтизиатрии. Там тоже Динэксперт, аппарат, это ЛЧ. То есть это уже, а уже тут определяли, какая форма. Если туберкулез, уже какая форма? Лекарственно устойчивые, мультирезистентные или широкого спектра, да, вот. То есть вот, вот такие, или устойчивые формы, да, лекарственно устойчивая форма. Вот они определялись. А до этого у нас есть клиническое руководство лечения на каждую форму, на каждый диагноз. Есть оно уже у нас. и они это лечили. Мы все знаем, что люди, да, рентген, они зачастую идут на компьютерную томограмму, да? А компьютерная томограмма именно находится в Ужской области. Так или иначе, они сами идут. ЮРФА находится, да, вот филиал ЮРФы там находится в Оше. Мы потом еще к этому будем возвращаться. И расстояние там буквально как Карасу и Ош, если на своей машине, если даже пробки, 20-30 минут. И вы, тем более в Карасу находится вообще этот очень хороший, отремонтированный, современная противотуберкулезная больница. Очень-очень зеленая, очень красивая. Это, там на 80 коек было. Мы сократили на 40 коек. Почему, Наталья, сократили? Там же даже больных, даже не то, что 80, даже 40 же нет. Она просто пустует, понимаете? И я не зря это вам говорила по стратегии, да, ликвидации этот, туберкулеза на 22-26 годы. Да, вот, ну, по стратегии ВОЗ они все перешли на таблетированную форму. И даже наши врачи заставляют, вот вы говорите, они могут заражать, да, но смотря еще какая форма, и они в среднем все равно держат 3-6 месяцев, но они убегают. Если бы знали, как тяжело, то есть это психология людей, оказывается. Но, тем не менее, наше здравоохранение, да, вот где я работаю, это и Минфин, и через ФОМС финансирование идет на еда даже очень хорошая там. Им нужна еда, им нужно, раз человек 3-6 месяцев там находится, они, то есть гигиенически, да, вот все предусмотрено, все и аристоны, всех трех, вот, которые вы упоминали, в больницах есть аристоны, но тем не менее, они иногда, есть семья, да, есть муж и жена и
да,
дети.
Конечно, да, конечно, конечно.
Но тем не менее, они все равно уходят домой. Насильно их же, были случаи, даже насильно держали, да, через милицию. Но это, опять-таки, правонарушение чего?
Ну, прав человека.
Прав человека.
А мы сейчас говорим об открытой форме или любую форму туберкулеза держат в больнице?
Нет, вот, ну, в смысле, как вот я вам говорила, МЛУ, ШЛУ есть формы, да, лекарственно-устойчивая форма. Вот, именно их этот пока выздоровление не наступит, а их не так уж то много. У них отдельный корпус с соблюдением инфекционного контроля. То есть тут...
Это боксы, понятно, мы, наверное, все знаем,
да,
что такое инфекционная больница.
Нет, инфекционный контроль. То есть это не то, что боксы. Там даже вот вентиляция, да, воздухообмен играет роль. То есть это санитарные нормы и правила. А в санитарных нормах, ну, санитарные нормы и правила там противоэпидемическое мероприятие. Чтобы поточность была, да, вот куда дверь должен смотреть, куда окна, да, и вот именно вентиляция, приточно-вытяжная вентиляция, то есть она должна соответствовать. А наши, это вот, ну, никому не секрет, что больницы, да, вот у нас обновляются, но не все больницы обновляются, особенно противотуберкулезные больницы, почти они не соответствуют именно по стандартам. И это тут возникает эта опасность, наоборот, о которой вы говорили, именно заражение внутри больничной инфекции. Вот именно. А это человеческая сущность, им тоже приходят, посещения есть. Днем и ночью за каждым же... Они же не заключенные же. За каждым не ходишь. И в Красу именно очень отличные условия. Очень зеленые, ели там. После ремонта... Очень хорошие. Там даже комплексное лечение оказывают, да, то есть настолько благоприятно. Да, вы говорили, социальные заболевания, поэтому там больные долго находятся, и для них это очень благоприятные условия созданы. При этом мы работаем именно в области туберкулеза с международными партнерами, да, и очень хорошее оборудование. Оборудование даже на зависть есть. И именно у нас же были ежегодно, да, вот год региона, да, развитие региона, год гор. И вот развитие региона именно, вот им очень хорошие, да, оказывались помощь, оборудование именно для диагностики, лабораторное оборудование, ген-эксперты. Поэтому, а вот вы говорите, да, какой-нибудь чабан заболел, да, это чабан, во-первых, этот, если пришел ГСВ, да, группа семейных врачей или центр семейной медицины, уже врач начинает этот, самовольно, они не должны принимать, да, этот, куда-то идти, да. Тут уже люди должны понимать, что именно они должны обращаться по месту проживания территориально и по месту приписки поликлиники, да, амбулаторных условиях, и они, там врач именно, просто семейный врач, да, должен смотреть, и ага, какие жалобы, и какие симптомы, да, объективные, субъективные.
Да, заподозрить, да,
заподозрить туберкулез. Угу. Потом тут еще у нас есть анамнез, анамнез собирает, да, анамнез морби, анамнез вита, то есть анамнез жизни. И вот тут врач начинает, это первое, почему в историях болезней, да, или карточках жалоба больного идет. Ага, жалоба больного какого характера? Потом вопрос идет, да. Ну вот тут при COVID тоже же, мы же, ой, я от того человека, да, контактировал, у меня дома вот такое было, да, потом ПЦР, это хорошо, что ПЦР, да, есть экспресс-тесты, да, которые через минут 20, да, уже выявляются, она уже к нам поступила, или ПЦР-анализ, который 8, через 6-8 часов, да, ты на руки получаешь, вот, а тут надо вот именно отсеивать надо, ага, человек пришел, ага, COVID, не COVID, потом, да, вот тут пока до ПЦР, до... Благо то, что экспресс. Потом начинаешь спросить, ага, а у вас это, в окружении нету?
Кого-нибудь,
да,
с туберкулезом.
Да, с туберкулезом этот. Потому что бывает зачастую, они есть. Это уже на сознательность людей, но большинство признаются, да. Вот тут нужен не обследование, этот рентген, да, самостоятельно идти, или компьютерную томограмму. Я всех призываю этот, наших этот, граждан, чтобы идти именно амбулаторно, именно по направлению идти. И... по направлению идти потом на компьютерный, если это надо будет. И тут уже доктор начинает, да, объективный там, у нас объективный, да, вот, внешний вид, да, вот, похудение, липотливость уже, отсеивается симптомы другими заболеваниями легких. Есть же еще другие заболевания легких. Вот, отсеивается, и...
COVID-19. Хорошо, врач, да, заподозрил, да, туберкулез. Да. Дальше куда отправляется человек?
А дальше
вот он на Акате. Да, заподозрили, да, у человека, да, туберкулез. Да, куда его пошлют?
На Акате, значит, отправляют сразу рентген.
Рентген там же можно,
да,
сделать.
Там же можно, да. Есть на Акате именно ЦСМ, флюорография есть. То есть там все есть. Это диагностический метод исследования. И... это же быстро же проявляет, да? Mm-hmm. И быстро можно прийти, и потом посмотришь, ага, этот, любое там заключение, и кроме заключения они почему дают еще на руки рентген-снимок? Это тут в каждой ГСВ есть это кабинеты фтизиатра. Фтизиатр, это, знаете, да, вот, врач, именно который в каждом есть, и тут фтизиатр, семейный врач вызывает фтизиатра, да, или направляет, пожалуйста, посмотрите, вот такой рентген, вот такой диагноз. А фтизиатр сразу читает и заключение там... Нет, это не похоже на пневмонию, да, допустим. Пример я вам говорю. Это что-то такое, похоже на туберкулез, и дальше отправляет мокроту сдавать. И мокроту не просто там, просто человек, возможно, даже латентная форма, да, стертая форма туберкулеза. Ну, просто вот слабость, да, исхудание, туда все.
Куда мокроту, да, сдавать, куда?
Да, и мокроту сдавать именно в Красу. А, мы же НОКАТ говорим.
Ну, к примеру, да, пример, НОКАТ, там просто закрыли. Да, в НОКАТе, в КРАСУ, да, есть, да, в НОКАТе, да, закрыли.
Да. В КРАСУ, КРАСУ сдают, а в НОКАТ сразу идет это прям рядышком. Ош, это уже сам по себе половина Красуйского района. Красуйского, а НОКАТ уже приходит именно по направлению. Тут же день, через минут 30-40 на Ошскую объединенную больницу, о которой вы говорите, она сегодня работает на 180 коек, и там есть лаборатории современные, Дженэксперт, картриджи, и тут же там смотрят они. И компьютер сам делает, понимаете, мокроту. Если ты сам делает, и тут уже выявляется, и все. И человека уже определяет, какая форма. В зависимости от формы заболевания они решают, амбулаторно принимать лекарства или в условиях стационара.
Стационара. Угу. То есть, получается, эти больницы, о которых мы сказали, закрыли, а в остальных больницах сократили количество коек, потому что больницы просто не заполняются.
Больница не заполняется. Вот смотрите, детская больница тоже не закрылась. Она была на 110 коек, а мы сократили только, ну, оставили 70 коек. Но детей-то нету там. Ну, то есть, есть дети, но контактные дети. Понимаете? Контактные дети есть. А контактные дети, пока не выясняется, какой формой болен, да, вот они там находятся, определяется, назначается лечение, определяется, какая форма, до этого они там находятся. Поэтому идет, это не просто так сокращения идут. Мы же с вами налоги платим, да, и, естественно, сейчас и электричество у нас подорожало, да, надо держать людей, да, работников надо держать. При этом обязательно больные у нас же сейчас еще электронное здравоохранение. Кстати, электронное здравоохранение. Один и тот же человек на Акате, КРАСУ, УСГЕНа попадает и на их этот, да, учет, отчетность. Лабораторно уже выявляется сразу компьютерно, она хочешь, не хочешь уже. То есть мы знаем, что на сегодня уже электронное здравоохранение и даже электронная система уже не удалить, если, ну, не удаляется. Uh-huh. Это вот,
если человек попал в базу, он там уже база, останется.
Да, да, останется. Uh-huh. Только бывает или подтверждение диагноза после лабораторных, да, подтверждения, uh-huh. или отмена, бывает еще отмена диагноза. Я не зря говорила, что именно очень многие заболевания, они схожи. И чтобы этот определить, только лабораторно можно, только по мокроте, микроскопии. То есть очень долгий путь. Не долгий, а, к счастью, сейчас именно быстро, очень быстрые методы лабораторные, да, у нас внедрены.
Смотрите.
И насчет УЗГена тоже, да, скажу?
Да, конечно.
Вот УЗГен, именно мокроту, тут же там УЗГенская ГСВ, районы ГСВ определяются, не надо отправлять ОШ. Это старое название Узгенской туберкулезной больницы, это Ильичевка, которая на 40 коек, но я же говорю, я сама была, и там не было 40 больных. А зачем это зимой надо топить, уголь надо купить? Да? Ну, вы, наверное, со мной согласны. Электричество, да? То есть надо же ухаживать зданием. Да, были там пациенты, но...
Их куда дели?
Но не 40.
Их куда дели пациенты?
Они все таблетированные формы были. Их постепенно, они переходят на амбулаторную форму лечения. Они 6-8 месяцев лежали. И как только абацилируется, бациллы не выделяются. Угу. Вообще вот принцип какой? Абацилирование идет. То есть как только бациллы не выделяются, их выписывают домой. Но дома тоже они продолжают получать лечение.
Когда мы говорим о ковиде, например, да, как вот у нас Министерство здравоохранения собирает статистику, ведь не только из официальных государственных лабораторий, да, все mm-hmm. частные лаборатории, которые mm-hmm. есть да, у нас в стране, они отправляют статистику в Минздрав, и подсчитывается все в общем. Что касается туберкулеза, вот у меня есть знакомые врачи, там, которые работают, например, на рентгене в частных клиниках, да, в каких-то там, или тоже в тех же частных клиниках, там, в лабораториях работают, да. Ну вот, предположим, пришел человек на рентген, подозревает у себя там какой-нибудь ковид или пневмонию, но что-то вот кашляет как-то так противно, да, сухой кашель. Пришел на рентген просто для себя сделать, прежде чем идти в больницу. Выясняется, что у него туберкулез. Ему отдают этот рентген в руки, говорят, иди в фтизиатрию, там тебе расскажут, покажут, что... А он не хочет идти. Он думает, что вот туберкулез это же вообще заболевание такое, вот то, что мы говорили, стигматизированное, да, есть же такое, не знаю, мнение какое-то общественное, что раньше, по крайней мере, было, что туберкулезом болели там или заключенные, да, или там люди таких низших слоев общества,
группа
да, что если ты заболел,
группа риска.
Группа риска, если ты заболел, то ну какой-то ты, значит, не такой. И человек боится идти, не хочет. Информация о том, что у того или иного больного обнаружен туберкулез, по крайней мере, там по снимкам рентгена очень похоже, она передается куда-то в государственные органы или нет?
Да, очень хороший вопрос, Наталья. Есть международные медико-санитарные правила, есть еще, к чему я вот говорю, есть еще самый этот последний, это 2011 года, 583-го постановление. Это постановление, это нормативный документ. Приравнивается закону, да, и там не только туберкулез, идет учет и регистрация всех инфекционных заболеваний, и в том числе туберкулез, там написано туберкулез, форма А15, А19, и там написано, независимо от форм собственности, они должны давать экстренные извещения в течение 12 часов. Куда? На территориальные центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
И рентген, и лаборатория.
И рентген, и лаборатория. Ну, лаборатория само собой. Это уже когда уже после рентгена, это второй этап. Рентген или компьютерная томограмма, да, вот частники, вот, да, я же не зря говорила, мы все имеем право, хочу частный, хочу, да,
пошел
снимок,
человек рентгенолог там видит, туберкулез.
Да, и вот фтизиатры, вот рентгенолог, который обнаруживает, они должны вот экстренное извещение давать на территориальную этот центр профилактики заболеваний, не зря называется профилактика заболеваний и госсанэпиднадзора. Они потом начинают работать дальше. У нас на сегодня же миграция хорошо же, да, развита, внутренняя миграция, внешняя миграция. И, пожалуйста, они дают экстренное извещение, вот рентгенолог территориально уже, в свою очередь, передают центры семейной медицины или группа семейных врачей, или даже ФАП. Человек... допустим, в Бишкеке или то же самое, с Карасу приехал, ой, с Наката приехал, Ваше обнаружил, да? Или там с Аила приехал в Бишкеке, обнаружили, они уже передают, да хоть куда передают. Я вас этот уверяю, и это так и есть, даже не зря я упоминала насчет международных медико-санитарных правил, у нас есть соглашение в рамках ЕАЭС даже с странами СНГ. Если даже человек, этот, который, миграция же говорю, они, если даже они наши бывшие выходцы на Кыргызстан, но живут и работают там в Беларуси, Украине или Москве, там, да, или, я не знаю, в Алмате, где еще, где угодно, даже туда передается. Официальное письмо уходит. Официальное письмо.
А и что происходит?
В Кыргызстане...
Дальше что происходит? Ему дальше, звонят, да, говорят, нет, лечись ему не или что?
Нет, ему звонят, ему уже, да. Ему же человек, который обнаружил, тут же говорит, да, у тебя подозрение. Идите, пожалуйста, у вас подозрение на туберкулез, идите вторым этот, за этим окроту.
А он не пошел, он дома засел?
Да, до дома засел, да. И тут вот именно работают у нас этот противотуберкулезный, ну, экстренное извещение рентгенолог передает, и передает именно по месту приписки. У нас население приписано.
Так, ну приписаны, вот по месту, да, приписки узнали, что у него подозрение на туберкулез.
Да.
К нему придут или ему позвонят,
да,
что?
Да, к нему придут. Нему придут уже непосредственные врачи, которые работают, да, группа семейные врачи, или, как мы раньше говорили, участковый врач, который, этот человек, наблюдается и начинает работать. И санэпидстанции территориальные, в центрах профилактики заболеваний госсанэпиднадзора есть бригада. То есть не бригада, есть там тоже группа туберкулезной службы, там врач, помощники, эпидемиологи, и они приходят в очаг на машине и работают над контактными, да, работу вести совместно с семейным врачом. Сколько это в очаге, это называется очаг семьи, да?
Ну, семья, да.
Семье человек, они считаются контактными, и они записывают в семье столько-то человек, там, 3-4, там бабушка, жена, там дети, автоматически контактные лица начинаются обследоваться. И я вначале говорила, что врач тут уже начинает работать как социальный работник, как психолог. И они объясняют, что за болезнь туберкулез, да, что это очень коварные, кислотоустойчивые, там социальные, что... Ну,
но что это лечится, да, да, в целом,
да,
и
лечится,
что это не конец жизни.
Это не конец жизни, что надо начать лечение, что не надо бояться. И заодно меры предосторожности, да, что надо соблюдать, да, гигиену, там, держать чистоте, обеззараживать, да, пока отдельно посуду, как бы, да, вот меры предосторожности, чтобы другие люди не заболели, другие семейства. И... Именно вот группа, вот эти люди автоматически являются группами риска и как контактные считаются, и они автоматически уже начинают обследоваться. Они тоже рентген проходят, они тоже проходят анализ, микроскопию, мокроту.
Ну, в принципе, да, вы ответили на мой вопрос, стало более-менее понятно, то есть государство следит за теми больными,
да,
которые заболели,
следит,
и в целом,
да,
контроль ведется. Я вот о чем еще хотела спросить. Для меня это немножечко непонятно. Я недавно вычитала статистику, вот исправьте меня, если не так. Кыргызстан входит в 27 стран мира, в которых существует лекарственно-устойчивая форма туберкулеза, которая, ну, не лечится лекарствами, да, антибиотики бессильны. Я прочитала, по крайней мере, так, говорю еще раз, вы можете меня исправить,
хорошо.
Не факт, что информация была,
да, да,
верная. Но в любом случае лекарственно-устойчивый туберкулез существует не везде. А у нас он существует, и это довольно серьезная проблема, потому что туберкулез, заболевание, как бы ни говорили, оно все равно тяжелое, и оно очень серьезное. Почему, во-первых, у нас это есть? Потому что люди, скажем так, безответственно относятся к своему здоровью, да, там не пьют таблетки, не принимают лечение.
Да, прерывают лечение.
Да, или еще какие-то есть причины, и как с этим можно бороться? Потому что, ну, мы же не хотим, чтобы это развивалось, существовало,
да,
продолжало. Как с этим бороться вообще можно?
Ну да, очень хороший вопрос, Наталья. Насчет лекарственно-устойчивой формы туберкулеза. Да, есть у нас лекарственно-устойчивая форма туберкулеза, но, как вы говорите, не так уж и много, но они есть. Дело в том, что, да, сознательность людей, это, во-первых, они не хотят лечиться, это первое.
Почему не хотят лечиться? Ну что, значит, мне нравится болеть туберкулезом, я буду с ним жить? Или в чем причина?
Дело в том,
или лекарства денег больших стоят?
Нет, лекарства абсолютно бесплатно.
Так.
Абсолютно бесплатные у нас. И тем не менее, даже не то, что бесплатно, мы ногу со временем идем по рекомендациям ВОЗ. Не скажу, что ежегодно, что ВОЗ рекомендует, да, другим странам, и в том числе нам, наши внедряют, разрабатывают клиническое руководство и начинают лечить больных. А люди просто... Это долгое же лечение, очень долгое лечение, в среднем 3-6 месяцев, а то и больше, 18 месяцев, да. И, видать, психологически люди не выдерживают пить эти таблетки. Ну, это все таблетки, мы знаем, что химические, да, препараты. Если учесть, что сама вот палочка Хоха, да, или туберкулезная палочка кислотоустойчивая, и лекарства, естественно, токсичные. Вот, поэтому. И не зря я говорила, что питание должно быть хорошее, режим должен быть, и у людей должна быть выдержка. Выдержка для этого это мотивирует, да, мотивирует и врачей, и медсестер, ФОМС наш, выплачивает и международные партнеры. И у нас все вот эти особенно лекарственно-устойчивые формы туберкулеза направлены на пациент-ориентированный метод лечения и контролируются. И очень сейчас вот именно все лекарства бесплатные. Это вот наши партнеры, опять-таки, мы сами покупаем. Покупает Министерство здравоохранения. И вот еще наши международные партнеры, Глобальный фонд. Есть очень много организаций гражданских, да, вот неправительственные, которые помогают именно Министерству здравоохранения. Они сами знают, пользуясь случаем, хочу, да, вот, благодарить.
Как мы можем бороться с лекарственно-устойчивым туберкулезом, чтобы выйти из этого, ну, позорного списка стран, где эта болезнь, есть та, которая не лечится. Ну, вот просто, да,
лечится.
Где-то лечится, а у нас вот
нет,
не лечится.
Нет, у нас лечится, просто, знаете, вот от человека зависит. Они почему-то каким-то образом прерывают лечение. Mm-hmm. А любое заболевание, любое инфекционное заболевание, когда прерываешь, и быстро переходит на устойчивую форму. Поэтому не надо прерывать. И это лично мое мнение, как врача, и это зависит от окружающей среды, семьи. У нас еще был этот пилотный проект вот USAID, да, что не доктор, им надоедает, да, доктору даже ходить, а над ними шествуют, если муж болеет, жена. Даже был у нас вот случай, сноха заболела, свекровька, да, вот, ну, то есть вот такие случаи, чтобы... Пожалуйста, да, но пей, ты должна вылечиться. А для этого работа велись именно...
Психологически,
да, угу. Вот с людьми, которые... пациент, заболевший туберкулезом, более уважаемый в семье, более уважаемый человек. Да, они у всех, особенно вот в сельской местности, у них стигмы же. У них стигмы, они говорят, чтобы соседи не узнали, чтобы улица не узнала. А то они начинают, да, то есть у нас вот эта стигма, вот это самое главное, у нас эта проблема, даже в устойчивой форме. Ну, мы же такой народ, мы любим, да?
Обсуждать, посплетничать,
это раз. Потом мы любим на всякие вот эти то и мое, да, свадьбу, да? А человеку придется же лекарства принимать. А они думают, просто больные пациенты думают, ну и что я вот один раз приживу лечение? От этого. И вот
ничего не случится.
Один раз, не беда. А завтра прям две таблетки подряд выпью. Были такие случаи. Я сама сталкивалась. Ну, сегодня не выпил, а завтра 3-4 таблетки сразу выпью. И завтра что будет? 3-4 таблетки. Человек просто не встанет, естественно, отравление организма, токсичность. И человек вообще напрочь отказывается потом. И начинает другие пути искать. Вот где кроется устойчивая форма. И потом они начинают даже ругаться. Тут никакой это психолог, даже социальный работник, даже врач. А потом они уже, когда начинают близкие, или он сам уже, да, тяжелые формы, совсем уже кавернозная форма, они уже обратно приходят. Есть у нас такие возвращенцы. Но у нас этот потери пациента не должно быть, и над этим работают даже гражданские наши, да, вот, организации. Они все пациент-ориентированы. Сами переболевшие туберкулезом над этим работают. У нас вот Красный полумесяц хорошо помогает, вы, наверное, знаете. Вот не зря я их это перечисляю, потому что не только, да, здравоохранение, да, Минздрав, и другие тоже помогают. Пациенте ориентированность идет.
Я хотела еще вот что спросить. У нас уже время немножечко эфирное подходит к концу. Раньше туберкулез считался, вот мы с вами говорим, да, что были группы риска. В группах риска состояли там люди различных там низких слоев населения. Это там заключенные в основном, да, говорилось, и так далее. Сейчас туберкулез, ну, все то же самое, тоже те же самые группы риска, или все же он теперь часто бывает поражает людей, которые совсем никак не сталкивались с подобными проблемами, ну, вот просто обычный человек работает, и тут раз, и обнаружилось.
Да, зачастую, вы правы, и раньше, и сейчас это в основном подвержены группы риска, да? Mm-hmm. Группы риска, заключенные. Кстати, среди заключенных этот ГСИН дает информацию, что снижение идет, там тоже работает. Mm-hmm. Очень хорошо. И здравоохранение, ну, наши коллеги, и партнеры, и правительственные организации. Среди группы рисков тоже болеют, но я вот всегда говорю, болезнь, не только туберкулез, вообще болезнь никогда не выбирает. Мы это уже видели во время пандемии. Ты богат или бедный, или ты средний слой населения. Это все зависит от условия жизни. Вот условия жизни у кого, да, вот более, наиболее, так сказать, я даже не знаю.
Плохие условия жизни.
Да. Они подвержены, Наталья, они подвержены просто. Это и доступность, да, воды, да, гигиены. Потом факторы передачи, конечно, еда очень большую роль играет. Даже погода, да, вот холод. Это же все факторы передачи же. Это факторы передачи всех заболеваний инфекционных. То есть для того, чтобы вообще человек этот благоприятно выздоровел и вообще не болел, должно быть и все абсолютно благоприятные условия. Но мы знаем, что даже в западных странах, да, вот где побережье, там море, океан, там тоже болеют люди. То есть болезнь никогда не выбирает. Ты прям благополучная семья. Я сталкивалась, да, с этим. Даже наши вот западные партнеры тоже признают, ну, возможно, у них не так уж что и больше, но у них тоже регистрация. Да, регистрация идет.
Давайте коротко скажем тогда, что нужно делать, как укреплять свой иммунитет или вообще, что должно быть в жизни человека присутствовать для того, чтобы не заболеть туберкулезом. Понятно, что можно заразиться в любом случае, да, понятно, что ты никогда не знаешь, с кем ты едешь там, в транспорте, да. Ты никогда не можешь, да, предугадать, там, на самом ли деле человек, с которым ты сейчас общаешься, абсолютно здоров, да, и безопасен. Все это понятно, но какие-то... Что-то же от нас должно зависеть.
Да.
Вот то, что от нас зависит, что нужно делать?
Да, знаете, вот что интересно, где поражение-то органов легких, да, при ковиде, какие, да, меры предосторожности были, точно так же в туберкулезе, да, вот меры профилактики. Ну, первое, это уже БЦЖ. Прививка вообще этот, после 3-4 день в роддоме делается, mm-hmm, всем новорожденным.
Не всем. Тем, только кто родители соглашаются, у нас антипрививочное движение достаточно сильное такое.
Да, 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 но в основном у нас этот, мы достигли 95%, да, вот. Это первый день БЦЖ делается, третий-четвертый день в роддоме, и гепатит Б, от гепатита Б делается. Вакцинация, это уже хорошо. Это по всему миру делается. Знаете, я сама убедилась. Я даже видела это и это азиатское побережье, это и за рубежом, да, вот в развитых странах тоже делается. Потом это уже второе идет, ну, именно из детей группы риска, те дети, которые родились, как вот вы говорили, упоминали в Нарене, да, от ВИЧ-инфицированных родителей или от у кого дети оставлены этот бабушкам и дедушкам, то есть дети у мигрантов, да. Не зря я упоминала внутреннюю миграцию. Вот они приезжают, и тут обосновывается, тут или там, где-то, да, в Чуйской области или в окраине Бишкека, mm-hmm, и они сами не идут, то есть медицинское учреждение, mm-hmm, или некому вести, ну, естественно, и другие дети, да, вот часто заболевшие дети, то есть они являются группами риска, и им это делается тоже. Определите эту туберкулиновую пробу МАНТУ, да, вот, которую вы упоминали на рынке. Это скрининговые методы, это наиболее такой легкий путь этот, определить.
Да, ну что должен делать человек? Нужно хорошо питаться.
Хорошо, да.
Высыпаться, я не знаю.
Да.
Что еще? Да,
к сожалению, знаете, откровенно сказать, наша жизнь сейчас очень стрессовая. Да, это никому не секрет, это по всему миру идет. Да, повышать надо банальные правила. Повышать иммунитет, да, вот как вы говорите, выспаться, хорошо кушать. Хорошо кушать что именно? Не фастфуды, а именно белково-жировое, да, вот, питание. Мы же сами состоим, кроме минералов и витаминов, наш, да, этот организм, белков, жиров, углеводов, да. Меньше углевода, больше белка, жира полноценная, да, и витамины. Потом занятия спортом за рубежом, и, да и у нас тоже, да, вот очень много там и велосипедом, я смотрю, и горные там, альпинизм развивается очень хорошо, тренажерные залы.
Помимо этого, гигиенические меры, да?
Да, и
которые...
гигиенические меры, вот прям
мыть руки.
Да, вот если, может быть, кому-то это непонятно будет, но вот COVID, да, прям говорю, к счастью, эта пандемия научила людей использовать антисептиками, чаще руки мыть, и этот все равно есть этот... То есть издалека уже видишь человека, который подозрением, да, не издалека, вот маршрут, когда же начинаешь
отстраниться,
да, уже, или в открытую делаешь замечание, и все в округе поддерживают. Если коллектив тоже, человек болеет, ты не заражай, да, не обсеменяй там окружающую среду, ты иди домой, да, вылечись, пролежи там. Или одень маску. Одень маску — это везде, это уже супер. Я прям к счастью говорю, и к сожалению, и к счастью, пандемия COVID научила нас чаще мыть руки, больше кушать и в свежем воздухе, там, разобщенность, то есть не должно быть это, скученности. Вот такие мероприятия.
Это все нужно делать не только для того, чтобы не заразиться ковидом или туберкулезом, но в целом, наверное, стараться остаться здоровым, потому что эти мероприятия, они как раз-таки направлены на то, чтобы не заразиться вообще ничем. Понятно, что и туберкулез тогда, и ковид, и прочие заболевания к вам не проникнут, если стараться хотя бы примерно вести здоровый какой-то образ жизни и его пытаться соблюдать. Спасибо вам огромное.
Спасибо,
у нас в гостях была
Анара
Камчебековна Мабетысаева, ведущий специалист, курирующий туберкулезную службу Управления медицинской помощи, лекарственной политики Министерства здравоохранения. Рада была вас видеть. Спасибо большое.
Спасибо, Наталья.
Будь в курсе на радио «Спутник».